Дорогие друзья, рад видеть супругов Новаковских. Хотя веки, Владислав, поднимаются у вас с трудом, но вы, как патриот нашего движения Zoom Conference, сидите на подпорочках, но перед плоским экраном, демонстрируя самому себе вашу выдержку, вашу силу, терпение, которые нужны нам для победы. У нас, дорогие друзья, остается всего лишь один день до вступления в радостную стезю, в радостное поприще рождественского поста, день апостола Филиппа в понедельник, а святого Иоанна Златоуста завтра и в понедельник заговляемся. Мы не верблюды, и поэтому не забиваем себя рагу и азу, но просто готовимся к тому путешествию, которое свершили Балтасар, Гаспар и Мельхиор. Готовимся умом и сердцем оторваться от земных пристрастий и воспринять в сердце лучи Вифлеемской звезды, с тем, чтобы Божья благодать окрыляя нас, вспомоществуя нашему покаянию, нашим трудам смириться и укротить самих себя, указывал нам путь к пещере, где Богомладенец нас своей вещью десницей оживит и воскресит. Мы, дорогие друзья, в скорости 2 именно декабря будем с вами чествовать святителя Филарета, государственного мужа, церковного витию, который как раз носил в сердце опытно приобретенную кротость, укротил беспорядочные движения мысли, чувства, устремился очищенным умом и сердцем к Господу Иисусу, а наш Спаситель, сам будучи кротким и милостивым, положил светлую печать на чело своего избранника, умудрив его многообразную своей благодатью, духом премудрости и разума, совета и крепости, ведение благочестия и страха Божия. Без духа слово – это мысль в одежде из тяжелой ткани. Оно как приставной костыль или орнамент темной ткани. Но с Богом мысль тонка, легка, подобно ангелам бесплотна. Ее прозрачная рука дотрагивается неба кротко, скользя невидимым лучом сквозь облаков седые кручи. Молитва знает то, о чем не помышляют нынче люди, блуждающие среди дорог. Рожденные в сердечном лоне, где открывается нам Бог, мысль отражает дух свой в слове, искристым, чистым, как хрусталь, сердца людские оживляя. Оно, слово, несется птицей вдаль, покуда не достигнет рая. Значит, речь идет о том, что если человек отрывает от себя толкущиеся в нашем сознании многообразные земные помыслы, тяжелые чувства, и призывает Господа Иисуса Христа, Господь рано или поздно осенит его дух своей благодатью, точнее, благодать явит свое присутствие и сформируется в слово, которое само в себе несет плоды духа. А каковы плоды духа? Смирение, мир, кротость, тишина, светлость, мудрость, радость, любовь, чистота. Мы сегодня, дорогие друзья, беседуем с вами о кротости и выявили эту связь между глаголом «укрощать», «укоротить» и «короткий», «кроткий». Каждому из нас надлежит отсекать от своего сердца безобразные наросты страстей, чтобы сердце, обрезанное со всех сторон, обрело пропорциональность, говорю образно, чтобы стало оно седалищем смирения, кротости, тишины, мира, мудрости и молитвы. То есть каждый из нас должен вооружиться ножницами Иисусовой молитвы, мы о ней вскоре тоже будем отдельно говорить, и всякой другой молитвы, высылаемой Творцу, и этим обоюдоострым мечом отсекать находящиеся помыслы, состояния печали, уныния, гнева, сребролюбия, гордости, тщеславия, нечистоты плотской, чревообъедения. Таким образом, кротость есть всеобъемлющая добродетель, которая возвращает нашей душе ее исконное благообразие, гармонию, так сказать, пропорциональность ее членов, или дарует ей совокупное действие ума, чувства и воли. Кротость, конечно, не есть продукт нашей только человеческой деятельности, но делает нас сосудом, в котором обитает сама она. Кротость есть свойство Святого Духа, Дух Святой, несотворенный, несозданный, от вечности сущий. Он, когда снисходит неслышными веяниями и движениями хлада тонко, он и дает нам понятие о Христовой кротости, точнее, напечатлевает эту кротость, как будто бы изнутри наполняет сосуд нашей души. Поэтому многие ваши вопросы сводятся скорее к психологии. А как вот в общении со спорливым, с гневливым сохранять приличествующее христианину кроткое состояние, как работать над собой, чтобы присущую нам силу гнева обращать не на внешний мир, не на людей, но обращать на падших духов, на собственные страсти. Как лучше приобретать кротость? Каяться в том, что ты раздражителен, раз. Причащаться святых Христовых тайн, чтобы осенил вас печать тишины и мира, два. В самих вопросах находится ответ. Постоянно испытывать себя в общении с людьми не шибко кроткими и стараться сохранять спокойствие, миролюбие, благожелательность, учиться беседовать с людьми экспансивными, эмоциональными, не повышая голоса, не отвечая раздражением на раздражение. Три или четыре. Думается, что у каждого из нас своя индивидуальность, свои неповторимые качества, свои обстоятельства жизни, и у каждого найдется свой путь к стяжанию Христовой кротости. Но мне хочется сегодня отметить, что союз души с Духом Святым, раскрытие души, смирившейся в перст и прах пред Святой Троицей, и снисхождение в наше сердце Духа, исполненного вот этой глубиной кротости, вот цель нашего подвижничества, наших трудов. Кротость, хотя мы по природе существа кроткие, тем не менее для нашего падшего состояния она уже выше естественно, она является благодатным даром, как и смирение, как и любовь. И поэтому истинная кротость есть дыхание Духа Божьего. Помните Илью пророка, пред очами которого прошел огонь всепожирающий на своем пути, землетрясение, от которого распадались скалы, бурный ветер, а потом повеяло дыхание хлада тонко, тихое веяние ветерка. Это и есть Христова кротость, свидетельствующая о том, что сам Христос в нашей душе пребывает. И вот почему, думается, наиболее короткий путь к стяжанию кротости – это призывание кроткого и милостивого, долготерпеливого Спасителя, на который льна курящегося не угошал, трости надломленной не преломлял, никто не слышал гласа его на улицах. Господь, который является сам источником своих совершенств. Ну, давайте мы посмотрим теперь на вопросы ваши последовательно. Трудно в общении с негативно настроенным человеком сохранить кротость. Не только кротость, но и целомудрие, и смирение, и любовь. Однако эти притрудные труды нам предсказаны и заповеданы Спасителем. Что он говорит? «В поте лица твоего будешь вкушать хлеб кротости». Царство Небесное усилием берется. Оно не вырабатывается нашими трудами, но снисходит, как белокрылая птица раскрывается в глубинах нашей души. Но для этого надо попотеть, потрудиться, убегая, сражаясь с распущенностью, раздражительностью, обидчивостью, мнительностью, несчастным свойством воспламеняться, терять покой, смущаться в общении с людьми. Почему апостол Павел говорит, что долгое время потребно, чтобы обучить наши чувства, соделать душу, способной воспринять Божью благодать. Без труда не выловишь рыбку кротости из пруда божественной благодати. Однако терпение и молитвенный труд перетрут наше самолюбие, гордыньку и гневливость и увенчают нас благим плодом, опытной кротостью, о которой, между прочим, апостол Павел говорит: «Кротость твоя, о Тимофей, да будет известна всем человекам». Не в смысле, что нужно в Инстаграм выставлять свое кроткое лицо, а в том, что кротость в сообщающихся сосудах переливается, как вода, по каким-то глиняным таким вот этим трубочкам. Вы, духовные, исправляете согрешившим духом кротости, то есть не гневайтесь, не возмущайтесь, кипит наш разум возмущенный, вот необузданный ум, но сохраняйте спокойствие с тем, чтобы с печалью, не осуждая, выразить ваше огорчение, если близкий вам человек что-то в очередной раз сделал не соответствующее ни своим, ни вашим ожиданиям. Блюдя себя, дабы самому не быть захваченным гневом или раздражительностью, солнце да не зайдет во гневе вашем. Нам нужно особенно вечером быть внимательным, чтобы лукавый нас не подцепил и не выбил из седла какой-то ноткой раздражительного слова. Блаженны кроткие, ибо они наследят землю. О какой земле идет речь? Речь идет, конечно же, о внутреннем своем состоянии. И кротость есть та среда, которая позволяет Духу Господню нас просветить, умягчить, войти, так сказать, в глубины нашей умной природы. Человек прощающий, человек милостивый, человек укротивший гневливость, то есть вектор гнева, направляющий на самого себя, на страсти и на демонов, становится удобно приемлемым для божественной благодати, удобно проникновенным для божественной благодати. И это на опыте знает каждый из нас. Смирился я, и спас меня Господь. Нет ничего более вредного в духовной жизни, как постоянное вот это взбрыкивание, смущение. Чуть что не по мне, я теряю покой, я бешусь. Я психую, я раздражаюсь. Гиперэмоциональность, особенно завязанная на обидчивости, действительно недруг, недруг божественной благодати. И напротив, приучать себя спокойно, рассудительно, неспешно, быть может, немножко замедленно реагировать на те или иные события нашей турбулентной жизни. Это прекрасно. Помните ведь, как сказано, гнев не творит правды Божией. Человек, метущийся постоянно, не может воспринять благодать Святого Духа. В мире место Господу. Бог почивает в простых, незлобивых сердцах. Эти и другие свидетельства Священного Писания говорят, насколько ангелам вожделенна кротость, насколько это ценное приобретение. И в этом смысле родители, в первую очередь, на мой взгляд, должны обращать внимание на свои собственные характеры, на свой нрав, с тем, чтобы детям оставлять в наследство не взрывные реакции, не истероидные какие-то комплексы, не раздражительность, переходящую в агрессию, но спокойствие, умиротворение, взвешенность суждений, умение сдержать уста, умение помолчать, а главное благожелательность, неизменная кротость, мягкой души. Это подлинная культура общения, и заняться стяжанием таковой сердечной среды, думается, никогда не поздно. Считается, что человек сердится, если что-то не по его воле. Понимает, что не так, но все равно хочет, чтобы ему было хорошо. А хорошо это, как он хочет. Что это, гордость или самолюбие? Самолюбие и гордость сопряжены друг другом, как боксеры в клинче. И их особенно не разделишь. Самолюбие – источная рана или язва падшего человеческого души. Вместо боголюбия – самолюбие. Вместо устремления ума и сердца и внимания нашего к Создателю – обращенностях на самого себя. Отсюда гордость, отсюда тщеславие, отсюда все пороки. Поэтому, если смотреть на себя, то никогда ты не выберешься из этого болота. Никогда. И врачует только одно. Это внимание, обращенное к нашему Создателю. Когда я ищу Господа в тайном к Нему обращении, когда с терпением, вниманием, доверием призываю Его Святое Имя, Бог перестраивает структуру нашей души, невидимо поддерживая, дает крылья туда тянуться, как цветочек, к источнику света, к Богу, и ты забываешь свое тухленькое «я», тебе отвратительно это самолюбие, тебе не нужна никакая гордыня, потому что у тебя на лбу написано «Да светится имя Твое, Господи, по Тебе я скучаю, Тебя я ищу, без Тебя жизнь моя не светла, я червь, а не человек, я земля и пепел». Господи Иисусе Христе, смотрю туда, откуда придет помощь моя. Ты дивно просвещаешь от гор вечных. Поэтому бедные психологи, имея человека в его падшем состоянии, не дают ему какие-то советы. Напиши, проговори свою страсть, все напиши, освободись от этого. А воз и ныне там, потому что сердечный резервуар, не скажу, чем снова наполняется. Естество наше греху всегда рабствует, работает. Нам нужна иноприродная сила, именуемая божественная благодать, которая и вдыхает в нас. Нам неведомы смирение, кротость, чистоту и любовь. Большинство тех, кого я встречал, людей кротких, были монахами. Хорошо, конечно, монахи, как правило, отличаются большей внимательностью к своей душе. Они всю свою жизнь призваны посвятить Христу Искупителю, но любой крещенный человек призван к тому же. И поэтому, может быть, вам не повезло, а мы еще встречали таких бабушек, нянюшек, которые всю жизнь, забывая себя, нянчили чужих детей, как своих, всегда пребывали в трудах, всегда в тайне сердца зажигали лампадку Иисусовой молитвы. И поэтому на самом лице этих редких бабушек, этих светлячков, этих одуванчиков витала божественная благодать, была печать света. Собственно, земные труды, труды и дни, они глубоко смиряют человека вместе с немощью, недугами. Жизнь прожить не поле перейти. Наша русская жизнь тем знаменита и замечательна, что, введя через свои горнила пройдохом сквозе огонь и воду, извел ныси в покой. Людей, верующих истинно и глубоко, русская жизнь дозела смиряла и раскрывала их сердца, делала их способными к восприятию благодати Святого Духа. А когда Дух Святой почивает в нашем сердце, являет нам свое прекрасное и незримое лицо, тогда переоценивается полностью все, что вы не встретили под луною. как апостол Павел прекрасно говорит, недостойны страдания этого временного земного бытия, невозможно их даже сравнить с величием славы, которой являет Господь избранником своим крещенным людям, если они становятся таки сосудами Духа Святого. Разве Иисус Христос, разгоняя торговцев и менял из храма, оставался духом в кротости? А как вы думаете? Сравнивая Хананейнку с псом, разве он гневался на нее? Он не гневался на нее. Он увидел ее боголюбивую душу и испытывал ее как отец, но во Христе Спасителе никакой греховной раздражительности и в помине нет. Спаситель все совершал в духе любви и мира, и опрокидывая эти столы и изгоняя бичом животных, он оставался царственно спокоен. Он был и остается любящим небесным Отцом, и эти его решительные действия ни в коей мере не намекают, что он, говоря по-человечески, выходил из себя или не совладал с собою. Нет, даже священный его гнев был ничем иным, как скорбью об окаменении и ожесточении сердец на тех, кто подымал пету на своего Создателя. Вы помните, что фарисеям и книжникам много доставалось услышать обличение Спасителя. Но обличения эти произносятся от любви, как мать, желающая спасти своего сына, ведущего непутевую жизнь, обличает его, а вместе с тем скорбит и плачет о несоответствии поведения сына с теми добрыми уроками, которые она ему преподавала. Гнев является оградительной силой души, но после грехопадения человек потерял управление этой силой. Действительно, мы говорим о том, что сила гнева направлена у нас, вектор ее вовне, на этот мир. И тогда сила гнева действует разрушительно. Она не созидает, а разрушает. Сила гнева становится святой, когда мы обращаем ее внутрь себя, то есть разим этим обоюдоострым мечом свои страстишки, пригвождаем их ко кресту, или, как говорит апостол Павел, отсекаем члены наши, которые на земле, когда направляем это острие непосредственно на зачинщика всякого зла, дьявола. И не случайно в таинстве крещения мы получаем повеление «Дуни и плюни на сатану». Фу, тьфу, решительно и мужественно христианин этим священным плевком припечатывает лукавого силой Святого Духа, отгоняя его от себя. Таким образом, всего лучше кротость известна педагогам. Педагог может внешне быть недовольным, он может делать выговор ленивым ученикам, он может пытаться их усовестить, он изображает негодование, но сердце его должно быть всегда мирно и кротко, тихо и спокойно. Педагог не имеет права открыть врата сердечные навстречу мстительности, язвительности, нервности, недоброжелательству, злорадству, гневливости. Это педагогическое преступление. Как вернуть эту вывихнутую силу души в правильное положение? Только одним устремлением ко Христу. Но Христос не вне нас, а внутри нас. Нам же дана благодать Святого Духа в таинстве крещения, она обращена с нашим Духом. Царство Небесное внутри нас есть. Соответственно, когда я погружаю ум и сердце в имя Иисусова и всякую молитву произношу неспешно, со вниманием, Божья благодать неизбежно будет уводить мой ум и сердце от зримого мира в мир незримый, в глубину моего собственного духа. Именно там, как мы часто с вами беседуем, Господь являет нам в умиротворении, в тишине, в безмолвии, в священном безмолвии свое высшеестественное присутствие. Именно там рождается кротость, которая, распространяясь и заполняя все, так сказать, пазухи человеческой души, делает христианина сосудом кротости, мягкости, смирения, безмолвия, сосудом молитвы. Ничто так не губит молитву, как раздражительность, словно дым, от которого пчелы покидают улей, внутреннее недовольство, неприязнь, раздражение, это язва, это токсины, это, знаете, инфекция опаснейшая, на которой совершенно выжигает и опустошает горницу человеческой души от Божьей благодати. Вещи несовместные, потому что Дух Святый кроток, милостив, невесом, светел, приятен. Он именуется утешителем. Как ты познаешь действие утешителя, если ты постоянно царапаешь своими мыслями, своими импульсами души окружающий мир и ближних? Поэтому нужно настраивать себя на мирный лад. Блаженны нищие духом, яко тех Царство Небесное, блаженны плачущие, яко те утешатся. Плачущие, то есть признающиеся в своей немощи, в своей неисправности, обреченно так складывающие ручки: «Господи, вот я трудился над собой и вижу, что совсем не преуспел. Я отдаю себя со всей своей испорченностью и неисправимостью в Твои милостивые руки. Помилуй меня». И вот когда мы смиримся в сознании своего бессилия в ничто, одновременно веря в себя небесному врачу, Он во мгновение прикоснувшись к нам своим вещим перстом, невозможное сделает возможным. Человеком это невозможно, стяжать кротость, а Богу все возможно. И распространить ваше сердце, умягчить его, высветлить его, сделать его умиленным, то есть дать ему сознание своей беспомощности, и вместе вдохнет в него уверенность во всемогуществе, благости Божией. И верится, и плачется, и так легко, легко. Вот, наверное, лучшие слова русской литературы, в которых духовная сущность кротости передана в одной строфе. Гнев связан со сребролюбием, да, совершенно справедливо. Какой же способ приобретать кротость предпочтительнее? Мы только что с вами сказали, господа, что каждый выбирает то, что ему ближе, то, что для него естественнее. Кто-то вот старается упражняться в благотворительности, щедрости, то есть отрывает от себя лакомые кусочки, передает ближним. А иной среди людей чуждых кротости сохраняет спокойствие. Это прекрасно в коллективе своих сотрудников, где люди не заботятся о душевной культуре, не заботятся о том, как они выглядят в своих перебранках. Вы, как солнечный зайчик, никого не осуждая, стараетесь быть самим собой, то есть пребываете в молитве со Христом. А вот кто-то не вылезает с исповеди, да, приходится, но не просто начертал на бумажке, как это у нас водится: «Я страшная жадина говядина, я ябеда корябеда, Очи заведущие, руки загребущие, написали дело в шляпе. Но важно получить Божью благодать. Она авансом тебе даруется. Отойди, такой оглушенный, просветленный, умиротворенный от Господи, и ходи в духе кротости. Не позволяй лукавому вдовь когтистым своим пальцем тебя зацепить. Огради себя кротостью, как таким жилетом спасательным. Ходи в светлом облаке божественной кротости, чтобы никакая инвектива, никакая поддевочка из девочка тебя не задевали. Это очень интересно, дорогие друзья, проверить на себе, когда ты пребываешь в молитве, то все эти уколы, подколы, приколы, они не достигают цели. Помните, как говорит апостол, щитом веры угашайте разжженные стрелы лукавого духа. Лукавый всегда мещет в нас, метит в нас вот этими стрелами обидных каких-то слов, как вот мне пишут, как священнику, батюшка, вот вы поживите бок о бок с моей родственницей, которая меня называет заловкой, чертовкой или еще какой-нибудь воровкой, и вообще низводит на мои несчастные седины, низводит громы и молнии. Да я в ответ кинуть готова в нее чугунную тюк, доставшийся мне в наследство от прабабушки. Тюрьма? Непредумышленное убийство? Колония общего режима? 10 лет плюс 5 лет поселений. Ну что, будем идти на поводу у этих огненных запалений? Нет. Упражняемся. И если вам действительно так посчастливилось, что вас ежедневно или 2 раза в неделю сравнивают с землей и всячески пускают в вас эти герани словесные, учитесь, как зайчик, сидеть под веточкой божественной благодати. Господи Иисусе Христе, помилуй, Богородица, Дева, радуйся. Вот молитва, между прочим, к стяжанию кротости. Благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родилась и душ наших. Тот, кто хочет стяжать кротости, и ради этого читает 25 или 50 раз молитву архангельского приветствия, делает хорошо. Сама Матерь Божия покрывает нас своим покровом, амофором. И вообще мне хочется сказать, что в духовной жизни многие христиане, особенно женщины, почему-то недооценивают значимость обращения к Пресвятой Деве Марии. Во всяком случае, искренне удивляешься, как можно ходить на акафист Пресвятой Богородицы или читать ей какую-то молитву и при этом оставаться какой-то гневливой, желчной бабенкой. Совершенно непонятно. Богородица прежде всего, прикасаясь к вашему сердцу, избавляет вас от этих токсинов, умягчает ваше сердце, делает вас, учит вас сдержанности, внутренней благожелательности. Впрочем, давайте посмотрим, что там у нас дальше. Просить прощения, да, самонаблюдение, безусловно. Не собеседовать с помыслами гнева, да. Это все рецептура приемлемая. Произведение Достоевского «Кроткое». Каким выводом житейским нас подводит? Мне было бы интересно, если бы вы сами ответили на этот вопрос. Я уж очень давно читал это произведение, где Федор Михайлович выводит типаж русской женщины. До сих пор, на удивление, существуют такие души, которые настолько преданы Христу, что самые страшные обстоятельства, иногда трагические обстоятельства жизни, соседство с людьми, которые, как шаровая молния, разрушают все на своем пути. Но вот душа, облекшаяся во Христа, это выносит и побеждает своей кротостью тех, кто очень быстро саморазрушается. Между прочим, апостол любви, почитайте его полное житие, и вы найдете, что он несколько лет в Эфесе трудился в какой-то бане, которой заведовала совершенно сумасшедшая женщина с диагнозом такой черной меланхолии или какого-то такого агрессии. Она пускала в ход кулаки. А вот любимый ученик Христов исполнял обязанности, эту баню мыл, чистил, готовил для горожан. И она, это Романа, по-моему, ее звали, так издевалась над учеником Христовым. Но он терпел разумно, как Акакий впоследствии злого старца, и таки победил злого духа, действовавшего через эту страшную бабищу. Образ князя Мышкина Алёши Карамазова, кратчайший из изображенных русской литературой героев, особенно любимый православным читателем. В западной литературе мы не знаем ничего подобного. Ну, может быть, не весь корпус западной литературы нам известен, может быть, и найдутся там такие кроткие создания, но, безусловно, какие-нибудь прокуренные травой наркотической герои Пабло Коэльо, или как его, вот, невозмутимые и апатичные, это не ровня князю Мышкину и Алёше Карамазову. У нас есть и еще другие уникумы, как вам, например, старик из сказки Пушкина «Золотая рыбка». Вот уж поистине бессмертный образ. А Платон Каратаев, списанный с натуры Львом Николаевичем Толстым, запечатленный на страницах «Войны и мира». Бесчисленные герои вы найдете и у Чехова, и у Тургенева в «Записках охотника», найдете и у Лескова в его рассказах о праведниках, найдете замечательные типажи с натуры срисованные. Запад не знает той духовной радости, которая приносит человеку кротость. Может быть, что-то он и знает, знал когда-то. Давайте раскроем беду достопочтенного писателя английского 6-7 столетия. Вы найдете там чудесные примеры людей, возрожденных божественной благодатью. Но когда это было? До отпадения Запада в ересь латинства. Взаимодействует ли смирение и кротость друг с другом? Ну, конечно, как пороки связаны единой цепью, так все добродетели Христовы, как сестры, дружно держат друг друга за руки и друг из друга рождаются. Скажем, плач, сокрушение духа рождает кротость, а кротость порождает чистоту, а чистота – радость и благодарение, а в основе лежит божественное смирение, а смирение заключается в том, чтобы смотреть не на себя, а на Господа, а Господь настолько бесконечен, благ, всемогущий, милостив, что когда мы смотрим на Него духовными очами, мы познаем свое собственное место. Кто я и что я? Возванное к бытию ограниченное существо, существующее только благодаря Божьему попечению обо мне. Я всецело зависим от Тебя, Господи. Благо мне, яко смирил меня исти, Господи. И таким образом смирение и кротость – это действительно родные сестры. А можно ли быть кротким и гордым? Можно быть внешне кротким, но при этом быть зараженным гордостью, как тот монах, который никогда не гневался на окружающих его собрать и почитай их псами, недостойными для того, чтобы с ними, для того, чтобы они с ним, вот этим уникумом, даже и беседовали, не почитал их людьми, считал их за псов с человеческими головами. Вот такой духовный сионизм, шовинизм или расизм, может быть, иного человека делает культурно воспитанным, корректным, но при этом он изнутри объят демонической гордостью, и кротость его носит притворный внешний характер. Обязательно он ее потеряет, когда обстоятельства побудят его обнаружить свой звериный оскал. Вот вам культурный Запад, просвещенный Запад, страны, как это у нас называется, развитые страны, вот, цивилизация, Пакс Американо, посмотрите, как они окрысились на Россию, мгновенно сбросили с себя личину, желая нашу страну добить совокупными силами, а в результате все получилось наоборот. Может быть, потому что наши кроткие матери и сестры, наши кроткие дети, наши кроткие бабушки молятся по углам империи российской в своих светелочках и за воинов, и за главнокомандующего нашего, молятся, чтобы поскорее Господь своей десницей водворил мир, положив преграду злу, которая исходит от языков, хотящих брани. Да, это особая тема, а мы идем дальше. А вот отдать жизнь за други свои, а тут очень все расписано романтично, но фантастично одновременно. Человек, обладаемый внутренними страстями, разъедаемой гордостью, тщеславием, нечистыми помыслами или чувственной какой-то страстью, если не подвязается закону, не венчается, не увенчивается. Если ты не изжил своих страстей, то все твои внешние подвиги будут как трухлявые дерево, имеющее внешне презентабельный вид, а внутренне источенное долгоносиком. Много лет тому назад бабушка Мария сказала мне: когда будешь устраиваться на работу, перед входом в учреждение перекрестись и скажи про себя: помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Что это за кротость царя Давида? Интересно узнать о происхождении этого поверья. Ну, во-первых, это не поверье, а это слова псалма под номером 132 или какой-то там рядом. Вот. А кротость царя Давида была удивительная. Вы помните, как Саул метал в него с завидным постоянством копья? Где это было, на войне? Нет. Это было в собственном царском дворце Саула, когда белокурый Давид перебирал струны своей псалтири десятострунной, и звуки музыки воздействовали на сердце Саула, и от него отходил злой дух. Но ненадолго, потому что Саул к этой музыкальной терапии не прилагал собственных трудов и очень быстро омрачался завистью, помыслами, действовавшими во нем, как в маньяке. А маньяк творит то, что диктует ему помыслы. Возьми нож, ударь. Знаете, как люди с поврежденной психикой ходят на поводу у демонической энергии. И вот царь Давид, уже помазанный на царство, но не коронованный, не отмщал Саулу, не кидал в ответ свое копье. И много раз так было, имея все возможности прекратить эти преследования, носившие маниакальный характер, убить Саула, когда тот оказывался в совершенно беззащитном положении, царь Давид никогда не поднимал руки на помазанника Божьего, являя свою подлинную кротость, страх Божий, благоговение перед Творцом, веруя, что сама благодать сильна все управить и устроить. Царь Давид доверял Господу, как пречистая Дева Мария доверяла промыслу Божьему, и в самых трагических обстоятельствах не размыкала уст, не увещевала, например, Иосифа, старца, который окрадывался помыслами, будто она, Мария, нарушила свой обет девства. Пречистая все отдавала Господу и была победоносна в этой своей кротости, в своем терпении, в своем уповании на Бога. Так вот и бабушки наши вспоминают этот стих, и внучкам заповедовали произносить эти вещи. Слова «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его», с тем, чтобы, скажем, при встрече с каким-то невладеющим собой начальником, который рычит и спрашивает то, чего не задавал, оставаться спокойным, блюдя свое достоинство, с кротостью Христовой отвечая: «Простите, но это ошибка. Я не получала подобного поручения, поэтому не могу за него отвечать. Пересмотрите, пожалуйста, ваш блокнот вчерашнего дня, вы увидите, что мне такого задания не было дано». Как научиться кротости, умению не раздражаться, не раздражать? Когда тебя реально обижают, только один у нас рецепт – это внутренняя обращенность к Спасителю, кроткому, милостивому, человеколюбивому, благородному, сочувствующему всякому добру. Если вы сохраняете внутренний диалог с Небесным Отцом, никто и ничто не выведет вас из себя. А вот некоторые начальствующие бывают удивительно кроткими, хотя власть иных развращает. Например, Федор Иоаннович, святой, местно чтимый, один из последних Рюриковичей, патриарх Тихон, да, по имени его и житие, царь-мученик Николай, огромная работа над собой, непрестанные труды во славу России, интеллигентность, возведенная в культ, мягкое сердце доброжелательное, о котором преподобный Серафим заблаговременно скажет: это будет царь-христианин в душе, то есть носящий Христа в своем сердце. Князь Владимир Красносолнышко, по принятии крещения, действительно оставивший языческий образ жизни, хотя рука его была твердая, и он точно так же, как государь Николай Александрович II навел порядок в державе, так и наш государь подавил бунт 1905 года. Первая репетиция, оплаченная западными банкирами, именно государь своими властными распоряжениями, организацией военно-полевых судов, которые мгновенно казнили террористов, зачинщиков, именно государь умирил тогда Россию, точнее не Россию, а ворогов России, соблазнявших, искушавших наш народ на бунт бессмысленный и беспощадный. Как удается сохранить кротость начальствующим? Это Христос в их сердце. Вы перечислили имена тех святых, которые стали седалищем Христа Искупителя. Сердце их было троном, на котором царь царствующих, Господь господствующих. присутствовал, через них действовал, говорил. Борис и Глеб Явтыны тоже тому пример. И каждый из нас призван быть царем и священником, и прежде всего должен обуздать души своей, свои нравные порывы. Каждый из нас должен по Божьему замыслу предоставить премудрости Божией витать в нашем сердце с тем, чтобы мы были ее одушевленным орудием. Что такое дух кротости? Мы с вами об этом сейчас подробно поговорили. Это Святой Дух, это присутствие Божьей благодати в нашем сердце. Благодать осеняет смиренных. Смиренных, то есть всецело нуждающихся в ней благодати, всецело посвящающих себя Христу и, что важно, всецело отрывающих ум и сердце от пристрастия к земному. Нашим и вашим не удастся угодить Богу и мамоне, послужить невозможно одновременно. Хочешь иметь благодать, кротость и смирение в своем сердце, отвратись от всего видимого, ни к чему не превращайся, смотри на мир как на икону, не имей никаких пристрастий, отсекай их безжалостно, вверяй всех и вся промыслу Создателя. Будь тогда освященной душой, то есть посвятив себя Христу, и Он с удобством войдет и осенит, и с Отцем и Духом будет посещать тебя, являть тебе свое присутствие. «Гневайтесь и не согрешайте». Речь идет о страсти гнева, которая, простите, силе гнева, которая изначально нам дана как меч для того, чтобы противостоять прилогам зла. Если хотите, в психологическом смысле, подавляйте гнев, не выпускайте его наружу. Я, может быть, и не могу вполне совладать с собой, но если вы человек культуры, если вы действительно интеллигентный православный человек, вы никогда не позволите себе орать на кого бы то ни было. Вы никогда не позволите себе наезжать на кого бы то ни было. Вы никогда не позволите даже появиться на лице вашем той страшной физии Бабы-Яги, скрещенной с Фантомасом, от чего дети начинают плакать. Признак воспитанности, вот истинные аристократы об этом очень родили, они всегда равны самим себе, ни единый мускул на их лице не дрогнет, они всегда сдерживают себя. Таким аристократом является наш Владимир Владимирович Путин. Хоть он и из сословия там крестьянского, рабочего, а кто из нас не из этого сословия, его сдержанность поистине феноменальна, и не будешь этого только приписывать профессионализму разведчика. Это огромная работа над собой, духовная работа, душевная работа. Нам есть на кого равняться в этом смысле. Чем отличать кротость от смирения? Смирение – это глубина бездонная, это ощущение своей зависимости от своего Творца, признание того, что тебя слепил Создатель. Смирение – это воздаяние Господу, подобающего Ему славы, величия. Это естественное самоумаление пред всемогущим и всеблагим. А от смирения рождается и кротость, ибо Бог наш прекрасен и ясен, прекраснейший сынов человеческих, и Он изливает божественную благодать, принять которую может только кротость. Кротость, как состояние безгневия, чуждая мстительности, осуждения, обидчивости, завистливости, недоброжелательства. Кротость, как состояние покоя, мира, тишины. Смирение и порождает кротость, как стремление всех помиловать, всех пожалеть, не возбуждаться чужими страстями, спокойствие, только спокойствие, заквашенное на благожелательстве и тайной молитве к Богу. Что такое лицемерная кротость? Ложная лицемерная кротость, по-моему, всем понятно. Это личина, не соответствующая содержанию вашей души, когда вы побеждены корыстью или блудным желанием, или просто как наемный убийца выжидаете удобного часа, чтобы бросить в бокал с шампанским стрихнин или аммиак, или что там еще бросают, мышьяк, да? Вот, и при этом вот на личине у вас какая-то такая лизоблюдная улыбка. Фу, какое безобразие. Каковы признаки истинного кроткого духа? Думается, что достоинство христианина познается в испытаниях. И поэтому, когда у вас окружает комфортная обстановка, это одно. Условно можно сказать, что вы человек спокойный, флегматичный, неторопливый, выдержанный, умеренность и аккуратность – ваш девиз. Но когда вдруг рядом какой-то наглец или дерзкий человек, невоспитанный, из булдыга, какой-то Ноздрев такой, хам, или Собакевич, который всех поддевает, чем больше ест, тем больше осуждает, рядом с вами объявится, вот посмотрим, чего стоит ваша кротость, умеете ли вы сохранять достоинство в общении с таким собеседником, или сразу переходите на личности, вот, уже берете блюдо с холодцом, чтобы вмазать в рожу вашего оппонента этот деликатес. А если человек работает над собой, сдерживается, а внутри бушуют целые вулканы страстей, если он все-таки молится Богу, Господь его сделает победителем, как сделал победителем того повара в Саровской пустыне, который, происходя из рекрутированных солдат, имел страсть орать и заводиться с полуоборота, но сдерживался, и поэтому, как было открыто преподобному Серафиму, он был выше пред Богом богомудрых старцев, настолько он любовь являл Христу, что ради него вот терпел и не давал этому вулкану изливаться вовне. Очень поучительный пример. А есть ли разница между истинной кротостью, но и сдерживаемым гневом? Ну, конечно, истинная кротость – это уже плод ваших трудов, это уже заполнение души истрадавшейся, измученной исповедью, падениями, долгими тайными молениями, иногда воздыханиями, иногда слезным каким-то припаданием. Вот и льется теплая лазурь на отдыхающее поле, вот внутренний отдых. Вы отдыхаете, потому что корень исторгнут, ядовитый корень. Господь пересоздал вас. Вы настолько научились хранить святое причащение, что оно отзывается во всех уголках души радостным, неслышным звоном. Понимаете? Это плод опытной кротости, плод вашего внутреннего мученичества, и Господь, ну, надо сказать, каждого из нас силен возродить и переродить, если мы никогда не будем упускать внимания того, что Спаситель рядом с нами, Он в нас, мы в Нем, и поэтому в Его присутствии находясь, мы не позволим себе съезжать опять вниз по наклонной плоскости и превращаться во вчерашних бульдожек и доберман-пинчеров, невоспитанных. На кого воззрю, токмо на кротко, молчаливого и трепещущего словес моих? Какова же участь остальных? Так мы все христиане, это кто? Это же не бараны, не козлище. ни птеродактили, ни стервятники, ни уховертки, ни эфы, ни каракатицы, ни спруты, ни электрические скаты. А кто мы? Овечки, овечки. Господь нас называет овечками. Помните, как овцы слушают голос пастыря своего, а от чужого голоса бегут, ибо он, пастырь, идет перед ними и знает, и зовет овец своих по имени, и душу свою полагает за них. У нас очень кроткий и милостивый Господь, мы на него должны быть похожи. Вот сидят у нас здесь вот в окошке не Иринии, правда? Помните, такие сумасшедшие античные со спущенными волосами, бешеные какие-то существа. А это вот такие зайчики, это овечки, у которых все кротко, мирно, тихо, уступчиво, деликатность, такт, интеллигентность, внутренняя сдержанность, доброжелательство непобедимое. Умение уйти в тень, когда вас не слышат, не понимают, нежелание спорить, нежелание ломать копья. Да, вы, конечно, наверное, правы в своем суждении. Я пошла, простите меня, I have no time to discuss this theme. C'est assez, достаточно. C'est la vie, жизнь такова, что я не могу больше выяснять с вами отношения. И был таков. Что такое долготерпение Божие? Господь нам всякий раз посылает благодать, и мы ее, Божью благодать, не храним, прогоняем, а Господь ждет, когда мы опять соскучимся по ней, опять покаемся, опять нас подымет. И вот он долготерпелив, он видит, насколько у нас много дури вот этого, самолюбие, самоволие, желание утверждать свою волю. И он не хочет наших страданий, но вот видит, что мы предпочитаем находиться вот в этом раздрае. Однако всегда говорит: «Придите ко мне, труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Я ваш учитель, а вы не слушайтесь меня, я ваш друг, а вы не любите меня, я ваш свет, а вы не видите меня. Но доколе вы несчастны, не вините меня. Придите, возлюбленные, страху Господню научу вас». Вот Господь долготерпит бесконечно, свидетельством чего является каждый новый день, который даруется всем здесь, нам, здесь сидящим. Потому что Божья благодать всегда хочет быть нашей учительницей, наставницей, лишь бы мы держались за ее подол и не отпускали ее от себя далеко. Иисусе, без тебя мы погибаем. Иисусе, без тебя мы умираем. Иисусе, кто мы, что мы без тебя? Ты источник бесконечной благодати. Иисусе, научи, вразуми. Куда бы ты ни пошел, иду за тобой, Иисусе Христе, помилуй меня. Вот найдет премудрость такую Божью пташку, и гадкий утенок скоро полетит, как белый лебедь по небосводу, говоря: давай, брат, пора туда, где гуляет лишь ветер, да я. Есть ли разница между некротостью мирянина и некротостью служителя Божия? Да кто такой мирянин? Все крещенные – это сыны света. Все крещенные – это сыны царствия. Что такое за мирянин? Что за мирянин? В Евангелии написано: не можете служить Богу и мамоне. Любящий мир сей бывает недругом Божьим. Любовь к миру, то есть прилепленность к нему, есть вражда с Богом. Мы с вами Божье создание. У каждого в церкви свое служение, у того, кто написал этот вопрос, тоже свое служение. Дух Святой один, а служение различное. У каждого свои силы, Но каждый должен трудиться изо всех сил. И никакого различия нет между мной и вами, вами и мной. И все мы в этом Божьем огороде, в этом Божьем винограднике, все мы служители, и не нужно себя бить. Говорить, я мирянин, я могу и карты Таро разложить, я могу и покурить, а вам, батюшку, нельзя. Нам, батюшкам, нельзя. Да и вам тоже не советую. Ну вот, дорогие друзья, худо-бедно, 22:40, это почти олимпийский рекорд. Помолимся маме Ирине, опухоль головного мозга спаси и сохрани всех наших болящих, исцеление чающих. Господи, благослови нашу публику взыскательную. И мне кажется, сегодня так мирно и хорошо прошел. Папа Владимир тоже опухоль в голове, Господи, помоги. Помилуй, и молитвами Пантелеимона исцелители не остави. У Виталия вон к больнице в понедельник операция. Господи, благослови, помилуй, сохрани. Пневмония, молимся у Виталия, пневмония, болящий отрок Владислав из Перми. Господи, помоги, не остави всех и вся, Михаила, Василису, заблудшего Михаила. Господи, не остави, помилуй. Итак, дорогие друзья, хочу сказать, что у нас так все с вами кротко, мирно, тихо получилось, что я просто... Как молиться, когда возмущение рвется наружу? Нужно прямо вот так вот раскрыть свое сердце и сказать: «Господи, забери от меня эту опухоль, все выпускаю, забери». Возверзи на Господа печаль твою, Он тебя припитает. Прямо вот раскрывайте сердце. Господи, ты видишь, что у меня в душе. Забери, запечатлей кротостью душу мою. Как Мария Египетская, прямо вот крестом ложитесь на землю. Иисусе Христе, исцели меня. Все прошло у нас так интеллигентно, так мирно. Все вопросы дословно, по-моему, я... прочитал. Вот, очень надеюсь, что сегодня не получу опять 9 граммов сердца. 9 граммов сердца я всегда получаю. Вот я исповедую, дорогие зумщики. Вот мне пишут: «Батюшка, закройте вашу зум-конференцию! Вы не прочли моего вопроса! Вы...» Пощадите, братья, не стреляйте в музыканта. Он стрелял, не стрелял, а играл так, как мог. Господа, больше мочи у меня нету. Простите, пожалуйста, тут вопросов очень много. Но мне кажется, что уже ни я, ни вы не способны воспринимать всю эту проблематику. Давайте помолчим. Зум-конференция, она хороша еще, когда мы просто посмотрим друг на друга. Правда? Давайте вот минуту молчания. Вдруг дух кротости снизойдет на нас и осенит нас. Ну, я вам спою под конец. До свидания, мой друг, до свидания. Олимпийская сказка, прощай. Я желаю спасения. И рано завтра утром я всех приглашаю. Спокойной ночи, дорогие друзья. Отдыхаем. С праздником вас.